Привет, друзья! Добро пожаловать на Садовую 36. Это такое замечательное место, где мы собираемся интересной компанией поговорить на интересные, важные темы. И мы давно не собирались, и наконец-то мы собрались. У нас два потрясающих гостя. Всем привет! Представьтесь.
Привет! Да, меня зовут Антон. С многими мы слышались на этом подкасте.
Я тоже был замешанком.
А тебя называть Вир или Юра?
Да, без разницы, как вам удобно, так и называть.
Хорошо. Хорошо. Ну, конечно же, это самое, надо сказать нашим слушателям, что запись происходит исключительно благодаря их настойчивости, этих двух замечательных джентльменов, которые настояли на том, чтобы мы такие собрались и записались, и выбрали время, и большое вам за это спасибо, потому что много чего накопилось, и, наверное, много о чем нам есть возможность поговорить. Я предлагаю это сделать в форме интервью, вы можете меня интервьюировать, вы меня можете спрашивать, какие хотите вопросы.
Ага, то есть у нас сегодня будет...
Я постараюсь на них максимально ответить.
У нас сегодня будет не на определенную тему топика, а просто истории последних событий в жизни Ганса.
Давай, это было бы просто потрясающе. Я могу прямо сейчас вам сказать, что, чтобы вы просто понимали размер пиздеца, который происходит в моей жизни, это завтра приходит контрактор, который должен... с которым я вместе должен на последние деньги, которые у нас есть, за два дня закончить весь дом. А я сейчас, я покрывал стейном, как морилкой, покрывал лестницу. Я с ним мучился. Покрыл, получилось вроде неплохо. Потом решил, вот сейчас уже просто быстренько покрою, чтобы сделать чуть потемнее. Короче, этот самый, который у меня был стейн, оказался абсолютно отвратительным. Короче, он мне испортил всю мою очень-очень тяжелую напряженную работу на буквально половине лестницы. И я сейчас поглощен тем, что я сдираю, вместо того, чтобы готовиться завтра к приходу к этого человека, сдираю, пытаюсь содрать этот лак, который я только что нанес. Он просто такой, как грязь, он просто выглядит грязным пятном, вместо того, чтобы сделать равномерный темный цвет.
И... А ты просто вручную наждачкой шкрябаешь?
Ну, сперва мокрой тряпкой, потом сухой тряпкой, потом наждачкой.
Ты не пробовал применить какие-нибудь средства механизации, не знаю, шлифмашинку какую-нибудь?
Ну, я сейчас уже подожду, пока оно подсохнет, а потом, да, я буду, наверное, буду делать шлифмашинкой. Да, ну и в это время мой малой в госпитале с рассеченной головой.
Паулита?
Да.
Что ты сделал?
Я был здесь, он был дома, он что-то там, короче, был в ванной, обо что-то споткнулся, подскользнулся и упал и ударился затылком об плитку и рассек себе голову. Поехали в госпиталь.
Сейчас твои поехали, тебе отзвонились, да? Или ты еще раньше пробежал?
Это было буквально 20 минут назад, они мне сообщили.
Вот, так может тебе все бросать и ехать к ним?
Так я им сказал, они сказали, во-первых, они сказали, не приезжай, во-вторых, я им сказал, что, ну а что я им сделал? Во-первых, они меня все равно туда не пустят, все равно только одного родителя туда отпустят. Во-вторых, я им сказал, просто напишите мне, когда все закончится, и мы уже дома все встретимся. А мне здесь все равно с этим нужно, так или иначе, с этим стейном заниматься на доме, это все делать.
А, хорошо, ты говоришь, контрактор придет, и ему надо за два дня закончить все, что вы не закончили. Можешь тут поподробнее рассказать, что вы не закончили, какой объем работ, почему за два дня?
Почему за два дня? Потому что мне жена поставила такое условие, что я должен до конца этого, до конца мая, до конца месяца, в мае она мне поставила условие, закончить дом, таким образом подготовить, чтобы он был готов к сдаче. А если этого не сделаю, то дом она продаст, а я буду жить на улице. И я почти все подготовил, и почти все, что осталось, это буквально подкрасить, сделать тачап в некоторых местах. Из крупных вещей нужно сделать поставить перила, и хочется сделать нормально, чтобы они выглядели. В то же время я понимаю, что нормально я сейчас все равно не смогу поставить. Так что просто сделаем на, как сказать, мы будем и не будем употреблять мат. Давай постараться поменьше сделать. Короче, на отстань. Но и тоже не хочется, чтобы, знаешь, такой красивый дом, все так хорошо сделано, и такие уродливые перила. Ну и без них тоже нельзя. Вот это из самых крупных вещей, которые осталось. А так основное, вот это подкраска, там еще в некоторых местах.
Объясни мне человеку, который немножко запутался в календарях, откуда у тебя взялось 2 дня? Почему 2 дня, если ты говоришь май, а сегодня последний день мая?
Ну, я уже сроки пропустил, так мне теперь сказали до конца недели. До конца недели.
А, я понял. То есть пролонгировал дедлайны, да, отодвинул.
Да, отодвинул дедлайн, такое условие.
Понятно. И ну, на самом деле, контрактор этот чем уже... тебе поможет?
Ну, он такой чуть выше, как это, стартово, ну, как сказать, он такой середнячок, и потому что мы хороших контрактов позволить себе не можем сейчас. У нас есть очень хороший, но когда мы ему говорим, он приезжает делать бесплатно, а нам это очень-очень неудобно. Поэтому мы...
Где такого контрактора найти, который очень хороший, делает бесплатно? Это родственник, что ли, какой-то?
Нет, это контрактор, который буквально в смысле спас наш дом, потому что когда мы его только начали строить, тогда же был ковид, и у нас был неплохой... Ну, это тогда была стадия фрейминг, мы строили фрейминг. Был неплохой парень, который... Хорошо у него все получалось, но у него так все хорошо получалось, потому что он... так-то профессиональный фреймер. То есть как только он закончил бы делать фрейминг, он бы все равно с нами не мог оставаться. Но он нам очень хорошо подходил, потому что он очень мало чаржил, потому что его union ему платил unemployment. И досказали ему тоже, что как только мы тебе скажем, тебе нужно будет сорваться и вот работать на нас. Вот, и это может быть там next day, то есть 24-hour notice. На следующий день тебе нужно явиться на работу. Вот так произошло однажды. Они вот закончили фрейминг первого этажа. Потом начали... они на следующей неделе мы собирались начать фрейминг второго. И вот он не пришел. И мы так сразу поняли, что произошло.
Что произошло?
Что его обратно дернули на работу. Да, извини. Что его обратно дернули на работу. Я ему написал, он говорит, ну, извини, я тебя предупреждал, что такое может быть, и все. И мы так потеряли фреймера нашего, и мы начали искать, и у нас был очень неприятный опыт, даже не хочу...
Объясни несведущим, что значит фреймер.
Здесь каркасное строительство. То есть мы на тот момент находились на стадии... Мы только что закончили demolishing, и мы начали делать новый фреймер. А, и залили подпорки новые под фундамент. И мы начали делать фрейминг. И вот это вот наш контрактор нашел саб-контрактора, который вот это для нас все делал.
Понятно, понятно. Ты говоришь, что вы уже на финишной прямой. Осталось только небольшие доделки. Как ты оцениваешь? До выходных уложишься?
Я хочу быстренько закончить про контрактора. Сперва был плохой контрактор, а у нас был очень негативный экспириенс. Потом мы привели еще нескольких других контракторов. Потом приходит чувак, такой мексиканец, пожилой, такой худощавый, высокий, и такой видно, что ну, человек за собой смотрит, знаешь, такая выправка у него. Пришел, посмотрел, говорит, ну и мы говорим, дай нам estimate на то, чтобы там, мы хотели там дальше делать, фрейминг второго этажа или что-то, дай нам estimate. Он говорит, скажи мне estimate, который тебе даст твой контрактор. Я говорю, ну неудобно как-то. Он говорит, просто какую бы тебе цену он не даст, я это сделаю на 2000 меньше. Просто чтобы работать на этом доме. И он работал со своим сыном. У него 2 сына и 1 дочь. И оба сына тоже в констракшене. Они работают вместе, иногда на разных проектах. Он general contractor с огромным опытом. Он все это очень хорошо в этом всем разбирается. И но его именно подкупило, что это такой проект, что это старый дом. Вот я ему показал, что мы это строим для себя. Вот Павелито был со мной. И что мы это восстанавливаем все, и что это вот этот дом для нашей семьи. И ему это очень понравилось. И он поэтому стал с нами работать. и мы ему там потом просто договорились, как мы будем оплачивать работу, и он полностью начал делать почти все. Ну, за исключением там таких вещей, как мы, например, говорили, шпаклевку. Ты хочешь шпаклевку? Нет, я не хочу, я не люблю делать шпаклевку. Но у меня вот есть хороший парень, который тебе сделает за хорошую цену. И вот так вот договаривались. А так все остальное вот он делал. И мы сейчас почти, наша стадия готовности, это, ну, 97% у нас готово. Но как бы мы еще мы мебель не можем заносить, потому что, во-первых, у нас мы еще не получили final sign-off.
То есть, знаешь, вот эти 3%, они обычно все портят.
Да. Так это
знакомая
вот,
ситуация, да?
Это одна из вещей, которые ты узнаешь в констракшене, что в начале констракшн всегда идет очень быстро. И ты деньги вначале не считаешь. И тебе кажется, что у тебя, да, ты тратишь много денег, но ты видишь прогресс. Ты видишь, что вчера у тебя здесь была яма, сегодня у тебя уже здесь фундамент. На следующей неделе у тебя уже здесь стена, понимаешь? А потом, когда это все ты заканчиваешь, когда у тебя уже это все сделано и поставлены тримы, потом у тебя начинает вылазить столько разных вещей, которые занимают гораздо больше времени, и ты не можешь их сделать, ты не можешь так легко и быстро видеть такой большой результат, понимаешь? И поэтому в конце у тебя все очень сильно замедляется, очень сильно замедляется. И я же потерял работу, я потерял контрактора, платить ему нечем. И я поэтому теперь все делаю сам. И самому это получается очень-очень медленно. Потому что я не очень хорошо... Есть очень многие вещи, которые я хорошо понимаю, как они работают, но когда это кто-то делает другой. Если это делать лично мне самому, то у меня это занимает гораздо много больше времени, не так хорошо получается. И вещи, которые я не делал до этого раньше никогда, я обычно очень сильно перестраховываюсь. И очень тщательно продумываю каждый шаг, прежде чем что-то сделать. Сейчас вот я не знаю, что на меня нашло. Вот видишь, бывают такие моменты. Вот в тот же самый момент, когда мой малой подсказывается в ванне и падает, ударяется, да, я совершаю вот такую глупость, что чуть ли не разливаю на этот самый грязь по новой лестнице, которую я уже месяц, здесь воюю, понимаешь?
Что эта лестница такая важная, что она задает тон всему помещению?
Да, эта лестница, во-первых, это лестница оригинальная, которая здесь стояла, которая была построена, которая здесь стала в 1924 году. Но она стоит в том же самом месте, но в зеркальном отражении себя. То есть мы ее полностью снесли все, что было под ней, залили там фундамент, построили новый этот самый каркас, построили новую лестницу, ступеньки, вот сами перила и вот эти вот спинбос, эти вот палочки, и столб, который там тоже был, они вот оригинальные. Понимаешь, оглядываясь задним числом, я выучил для себя столько, узнал вещей, которые, если бы я сейчас это делал, я бы делал бы очень много, во-первых, гораздо большее количество вещей я сохранил. Во-вторых, ну, много что, но, в общем... По уму, конечно, это не нужно было даже... Мы, короче, там был лаком, она была покрыта классным таким черным лаком, но он был уже, во-первых, старый, во-вторых, эта лестница пережила демолишн, то есть она была поцарапана, в-третьих, на ней было много такой лепнины деревянной, дешевой, потом кто-то прибил и тоже каким-то лаком сверху или клеем покрыл, это надо было все сдирать. И, конечно, по уму нужно было бы, конечно, приложить больше усилий на то, чтобы этот лак сохранить, просто как-то его по максимальному восстановить, но не сдирать весь полностью. А мы решили, что мы будем его сдирать весь полностью. Это, конечно, было ошибкой. Во-первых, потому что это заняло очень большое время. Во-вторых, гораздо большее время, чем мы думали. Во-вторых, это теперь нужно покрывать опять по новой лаком. А такого эффекта, как там был, мы все равно не добиваемся. И это одна из причин, почему мне очень хотелось добиться такого же эффекта. Вот я решил попробовать этим черным лаком, черным стейном. И вот начал наносить.
Тему это твоего тезиса про то, что ты многому научился, и в следующем доме ты бы многих вещей, возможно, избежал бы. Есть даже такая поговорка. Первый дом строим для врага, второй на продажу, а третий для себя.
Слушай, ну это уже мой второй дом. Ну, хотя как считать? Это если так считать, когда мне было сколько лет? Сколько я был? В 9 классе родители купили дом в Барановичах. Это дом была просто коробка кирпичная. И вот закончил 9 класс, и вот лето. В 10 я уже пошел в Барановичи. Хотя, несмотря на то, что там, по-моему, еще дом не был достроен, еще мы не полностью переехали. В общем, вот, то есть, прикинь, люди, мне нужно там к университету готовиться поступать, да, а я вот строили дом. А еще и в новом месте.
И сколько ты знаний о строительстве вынес из той стройки? Если не сколько, то не считается. Там же совсем другие технологии, совсем другие подходы.
Ты знаешь, технологии, конечно, другие, да. Подходы... Понимаешь, есть некоторое... Есть такое понятие construction management. То есть у меня уже здесь опыт не в том... Я не строитель, я не знаю коды. Но у меня... Я знаю, как manage construction. И, ну, как бы общепринятые признаки, вот как смотреть, обманывают тебя или не обманывает этот самый строитель, правильно он делает или неправильно, как контролировать, если ты хочешь сделать вот этот баланс между тем, что дешевые контракторы, за ними нужно постоянно смотреть, вот буквально через плечо. А если ты не хочешь, и показывать, как им делать, что, и смотри, чтобы они не сделали ошибку. А если ты не хочешь этим заниматься, если ты хочешь, чтобы тебя сделали так, как ты один раз им сказал, объяснил, и тебя вот так вот возьмут и точно так сделают. А если у тебя там какая-то проблема, то тебя спросят. Если ты не хочешь делать, то тебе нужно платить вот намного больше денег. То
есть, есть еще вариант, когда ты говоришь, а тебе строитель говорит, что нет, так не надо, надо так, как я знаю, и как правильно. И он тебе говорит и делает, и оказывается, что да, действительно он был прав. Это еще следующий уровень экспертизы.
Да, да. Ну, понимаешь, что касается construction management, ты очень быстро начинаешь понимать, что опытный construction manager понимает, что спорить с контрактором, как правило, глупо. Если к тебе контрактор говорит, что делать нужно так, значит, нужно делать так. Потому что если ты сделаешь не так, как говорит тебе контрактор, то, ну, во-первых, ты подрываешь его как бы экспертиз, ему не так будет интересно с тобой работать. А во-вторых, он-то тебе это говорит, потому что, наверное, уже с этим сталкивался, а здесь же есть коды, и ты просто сделаешь просто не так, как оно должно быть, и ты просто потом по кодам не пройдет, понимаешь?
Ну и тут очень тонкий момент, нужно четко уметь распознавать, кто и какой контрактор, и какой строитель действительно говорит от знания, и эти знания релевантны, и они правильные, а который просто набрался опыта и просто пытается срезать углы и сделать свою жизнь проще.
Понимаешь, подход к выбору контрактора — это целая очень большая важная процедура. И если у тебя есть такая вероятность, если у тебя есть такая вероятность, что контрактор, с которым ты работаешь, тебя обманывает, не надо с ним работать тогда. Потому что это просто не нужно с ним работать, если ты вот не чувствуешь, что у вас есть этот самый, но это только если это там какой-то совсем маленький и малозначительный проект, и он там тебе сделает за очень малые деньги, тогда да. Написала жена обновление, что ждут, у него дырка в голове, они сидят в этом самом, ждут очередь.
В emergency.
Да, вот такая американская, да, эта система.
Зависит от количества людей, да.
Да. Сколько есть. First come, first serve, сколько пришло, это стало, столько пришло.
Так у нас же тоже так. Это если ты приходишь в приемный покой, так называемый, и там есть несколько людей, обрабатывают же их по очереди. Ну, естественно, если у тебя там не критический случай. Поэтому все-таки, ну, я
это,
думаю,
там... наверное, так везде, но все равно как-то вот странно. Я вам рассказывал, в прошлый раз мы, когда малой себе бусину в нос затолкал, и там в буквальном смысле работа была на 5 минут, даже меньше. То есть любой nurse просто мог взять и ему выковырить эту самую и отпустить домой. Нет, мы просидели в очереди сперва, сколько, часа, наверное, полтора. А потом они там еще все обмеры сделали, все этот самый, дождались доктора, пришел доктор, посмотрел, взял пинцет, вынял ее, сказал: все, спасибо, гуляй.
Ну, тут вопрос распределения ответственности, их инструкции, протоколов, по которым они следуют.
Я понимаю, ты знаешь, я с этим, я не знаю, возмущаться этому или нет, потому что я знаю, что Я знаю, что такое, допустим, что какие бывают другие альтернативы. Я не знаю, как сейчас в Беларуси, но в моем детстве это было с этим уровнем услуг было нельзя сравнить, понимаешь? Поэтому для меня нормально, я не жалуюсь.
А по этому поводу у меня есть мнение. Смотри.
Давай.
У нас очень часто ругаются на врачей, там, на процедуры, которые проводятся при поступлении в больницу, при лечении. Просто на самом деле все же определяется инструкциями. И эти инструкции, особенно там у всяких врачей и тому подобных, таких вот жизненно важных профессий, таких, которые жизни зависят и здоровье, они же по факту на крови сделанные. То есть это не потому, что там так кто-то захотел, а потому что, как показала практика, лучше всего делать именно так и никак иначе. И очень часто со стороны кажется, что кто-то что-то не делает, кто-то куда-то не спешит, кому-то пофиг на все. И это обычно кажется тем, кому не оказывают помощь. То есть, когда ты приходишь со своим ребенком, и там какой-то затык, то чаще всего у тебя начинается возмущение. Что, ничего не делают, сидят там туда-сюда. На самом деле не сидят. На самом деле просто есть инструкции, которым следует. И все. И эти инструкции не всегда приятные, допустим, со стороны для кого-то. Потому что это инструкции, это все на крови. То есть не потому, что кто-то так захотел. Вот. Поэтому тут надо быть немножечко отстраненным.
Не, ну так, так дело тоже не в том, что они что-то не делают. У меня вообще к ним никаких претензий, потому что, ну, они делают все, что могут, и они, на самом деле, госпиталь так задуман. Наверное, не полтора часа, это, наверное, многовато ждать для ребенка. Наверное, где-то что-то система... Я не думаю, что она была прям так задумана, но по большому счету она работает так, как надо. Так, как она, наверное, максимально могла бы работать в этих условиях.
Ну, я не конкретно тебя имею или твой кейс в виду. Просто, естественно, есть сбои в работе, и иногда накидываются дополнительные какие-то моменты, которые, ну, допустим, если брать нашу больницу, то у нас есть вещи, которые носят такой больше... Вот инструкция по больничным, это проблема у нас с больничными, это большая проблема, потому что тебе не могут дать больничный, потому что почему? Непонятно почему, или ты должен подтверждать свои больничные какие-то. Вот, допустим, я, вот прикинь, я человек, на выходных попадаю в какое-нибудь происшествие и ДТП. Ломаю ногу. Да. Ломаю, не обязательно ДТП, ломаю ногу. Ну, у меня накладывают гипс, естественно. В рабочие дни я должен прийти к травматологу там, больничный выписать и тому подобное. И вот я прихожу к травматологу, травматолог мне выписывает больничный, и, внимание, я должен пойти и подписать этот больничный у завполиклиники. Это раз, потому что это на выходных было, типа, и надо же, типа, подтверждение. И самое интересное, и больничный не дается на... У меня ж сломана нога, что тут не ясно. Он дается на там, максимум на 5 дней. И через 5 дней мне его продлевают. А по истечении 10 дней зав. Поликлиники должна подписать этот больничный, который мне продлевают. Потому что, типа, он больше 10 дней. Вот это пример вот этих вот инструкций, которые
ты
идиотские.
Ты думаешь, эти инструкции тоже? Ты думаешь, эти
нет,
инструкции
это тоже написаны? Нет, эти инструкции идиотские. И я знаю, по словам людей, которые работали в свое время в медучреждении, в больнице, сверху поступали указания вплоть до лишения премии и других финансовых наказаний по тому, чтобы не выдавать больничным людям, понимаешь? То есть вот все, вот у вас есть там энное количество больничных, и нельзя вот все делать, что хотите.
Так а почему не хотят? Чтобы не платить, чтобы что? Чтобы на работу шел обратно за сломанной ногой?
Чтобы что? Ну, смотри, ты же понимаешь, что Беларусь – это страна статистики. Во-первых, нельзя портить статистику. А чем
лучше статистика... Вы статистику портите.
Да. Да, так а что? Чем больше больничных, значит, уровень здоровья, медицины хуже, значит, все не так хорошо, значит, плохо работают. А так, у нас же тут, вот, смотрите, у нас тут пятеро только померло за 10 лет, остальные живут до сих пор, потому что нельзя им помирать, запретили. Я запрещаю вам умирать. Это к тому, что, да, есть инструкции, которые действительно нужны, и чаще всего они необходимы, действительно, жизненно необходимы. А есть инструкции, которые пишутся бюрократами. Касательно всякого рода инструкций, это же не только медицина касается. Вот очень хороший пример – это Министерство образования и реальная система образования. То есть, когда люди в министерстве настолько оторваны от действительности, что пишут какие-то указания, приказания, какие-то инструкции, которые просто противоречат здравому смыслу. Когда учителя больше занимаются не обучением детей, а какими-то заполнениями, планами, какими-то параллельными работами, там какие-то по домам ходят, за этими следят. Ну, короче, всем чем угодно, кроме образования. Вот. Ну, к сожалению, такая вот система. Не знаю, как у вас там, но у нас вот очень много происходит.
Слушай,
именно так.
Нас... Я абсолютно не занимаюсь школами моих детей, то есть все школы, то есть все вопросы с устройством детей в школы занимается моя жена. Но он ходит в очень классную школу, мне кажется. Я его туда привожу, я его туда забираю, он ходит в продленку у меня, группу продленного дня. И все, я вот забираю его с продленки. Ему в школе, ну, более-менее нравится. Я знаю точно, что все, ну, не всем детям, большинству детей обычно школы не очень нравятся. То есть он не в особом восторге от школы, но он на нее не жалуется, скажем так. И учителя, как мне кажется, всякими там указиловками и всякими там этими соблюдением дебильных правил, мне кажется, их особо никто таким не утруждает еще.
Вот знаешь, одно из самых дебильных правил, которое не так давно появилось, это ответственность учителя за учеников вне школы. То есть, получается, если ученик где-то накосячил, что-то там утворил вне школы, то есть и даже не во время, там, ладно, когда там с 9 там, до условных 3 он должен был быть в школе, а вот, допустим, вечером, когда он в свободное время, то первый получает учитель у нас, классный руководитель. Вот так.
То есть, ну, не досмотрел, не привил так, правильные ценности.
Ну, так а как может он отвечать за действия? Вот когда он в школе, я согласен. То есть это ответственность учителя.
Ну,
то есть,
ответственность
персонала. А там уже, когда он вне школы,
родители, то есть приходят этот самый родитель и говорят, подвиньтесь, а мы пойдем поговорим с вашим учителем. Наверное, это учитель виноват в том, что ваш сынок бедо курит.
Так в том-то и дело, что сразу начинается пресс преподавателей. Родителей там, да, ну, допустим, ученик был замечен за какими, ну, короче, за правонарушения, да, там уже и школа, и родители начинают тихать. А вот мелочи, хулиганство, такое вот даже не до хулиганства. Короче...
Какое не до хулиганства?
Хорошо, сейчас я тебе расскажу, какой недохулиганство.
С плакатом вышел или написал на стене что-нибудь не то?
Ну вот да, допустим, вот это, да, что. Или там, не знаю, ходил по льду замерзшему, свежезамерзшему там, туда-сюда. Короче, в плане вот именно каких-то вещей, которые первоначально должны отвечать родители, я считаю. То есть вообще... У меня есть иногда впечатление, что многие родители забивают на своих детей, вот такое, типа, мы отдали в школу, и типа, вы там с ними как хотите, так и разбирайтесь. Все, теперь мы спихнули на вас все это вот. А в первую очередь за детей же должны отвечать родители, как ни крути.
Ты знаешь, что касается учебного процесса, у меня полное ожидание, что моего ребенка будут там чего-то учить. То есть я его специально там цифрам и буквам я его не учу. песни с ним не разучиваю. Но что касается воспитания, то я от них особо ничего не жду. Я жду, чтобы они там, мой ребенок там не подвергался буллингу какому-то, но что они там ее там особенно воспитают или привьют ему какие-то правильные ценности, я от них не жду. Я считаю, что это моя задача, и заниматься этим нужно мне. Поэтому если ребенок за пределами школы совершает дурацкие поступки, то за это отвечать должен, во-первых, в какой-то степени ребенок, и очень большой степени наверняка, в зависимости от возраста особенно. А во-вторых, конечно же, родители. А школа здесь при чем? Школа его научила алгоритмы считать, а не по крышам.
Есть интересное мнение про обучение в школе. Я слышал такое выражение, что на самом деле школа учит, дает не знания, а формирует нейронные связи для последующих знаний. Вот. Я с тобой согласен, потому что, допустим, мне не нравится тот бред, который несут учителя моих детей. То есть они как учителя по предмету, может, и хорошо знают, вопросов нет, но их некоторые взгляды – это просто бомба. Мне сын часто жалуется на то, что одна училка во всем винит смартфоны, компьютеры, вплоть до того, что у тебя аллергия, значит, это от того, что ты в телефоне долго сидишь. Вот и за контентом следуешь, где он там может процитировать эту женщину. Вот, понимаешь?
Она врач? На каком основании она выдвигает медицинские гипотезы?
Послушай, а проблема в том, что это говорит, внимание, учитель химии. Понимаешь? То есть учитель химии говорит такую хрень. Я понимаю, там...
Круче только было, если бы учитель физики там предлагал перекреститься перед началом урока.
Есть из этой же серии. У меня в универе был преподаватель теории вероятности. Я заметил его в переходе на площади Кубоколоса, покупающим лотерейные билеты.
Это просто супер.
Антон, он просто что-то знал и не все вам рассказывал.
А вот интересно, он выиграл когда-нибудь? Обманул систему?
Не знаю. На что он надеялся, видимо.
Все же знают, что нельзя играть.
Ты же знаешь, что в казино нельзя count cards, нельзя считать карты.
А вот
казино, да.
А вот скажи, а как вот нельзя считать карты? Я сижу, считаю карты, я же не считаю так, один на пальцах загибаю. Как вот узнать, что я считаю
карты? Я думаю, что опытные рефери, они уже крупье, они уже в курсе, по каким признакам можно идентифицировать человека, который считает. Как он считает, даже если ты умеешь будешь считать там себе, что-то глазами бегать, и он наблюдает за тобой, ты одну партию выиграл, вторую, третью. Тебе подходят правильные люди, говорят, слышь, парень, тут так нельзя, давай на выход.
Так, смотри, вернемся к нашей теории вероятности. А где гарантия того, что вот этот человек, который выиграл 3 партии подряд, не результат статических этих флуктуаций, то есть вот он просто,
повезло. Это ребятам, которые к тебе подходят, им не важно теория вероятности, результат, не результат. Когда им крупье указывает, что вот этот чувак считает карты, даже если он этого не делает, им не нужны доказательства, они не в лондонском суде.
Да, они тебя выкинут очень быстро. Это же частное казино, они что хотят, то и делают. И никто, и ты никакие пререкания с тобой никто слушать не будет.
Ганс, мы очень далеко ушли от темы первоначального интервью. Я хотел у тебя спросить, интервью назовем это так, вернуть нас немножко по Тарусу обратно и спросить у тебя, как у тебя продвигается дело Ганс против властей Сан-Франциско, администрации Сан-Франциско?
Слушай, вообще мне мой адвокат сказал, что я в интервью на эту тему пока лучше не давать. И это не шутка, это действительно так. Но думаю, что для Садовой 36 я могу сделать небольшое исключение. Ну,
да, подожди, мы, давай да. мы это исключение сделаем в после шоу для патреонов, которых мы обижаем.
Единственное, что у меня, мне нужно будет, скорее всего, достаточно быстро уезжать, потому что жена говорит, что, ну, написала, что там швы наложили, Staples, не знаешь, здесь же, в Америке же нету, на ниток денег не хватает, так они и скрепка.
Степлером.
Да, степлером.
Хорошо, тогда давайте закругляться, я не знаю, сколько у нас уже.
А, или ты хочешь прямо сейчас закруглиться
перейти? Прямо сейчас закруглиться, основную часть перейти после шоу, в котором ты расскажешь давай. Для наших патреонов, да, как да. продвигаются да, твои давай, дела давай, с давай, судом.
Отлично. Короче, спасибо, ребята, всем. Во-первых, вам спасибо за то, что вы сорганизовались, слушателям нашим спасибо, за то, что еще не все ушли из Садовой 36 ввиду той периодичности, с которой мы выходим, что не все еще ушли. Ну и спасибо нашим патреонам за то, что вы нас поддерживаете. Вы тоже можете стать патреоном. Я не знаю, у нас Boosty когда-то будет, чтобы на нас могли подписываться люди, которые за пределами.
Можем проработать этот момент.
Давайте обсудим это офлайн.
Да, следите за нашими этими самыми, например, на предмет появления возможности платить через Boosty, но если у вас есть через Patreon на нас возможность подписаться, пожалуйста, сделайте это на любую сумму, от $1 до выше, и выше вы будете получать доступ к нашим после шоу. И что еще? Иногда мы там выкладываем пораньше выпуски тоже, но, по крайней мере, раньше так это делали. Сейчас такой особой возможности нету. Сейчас, дай бог, их хотя бы одновременно выложить. Но после шоу, да, будет доступно только нашим патреонам. Ну и все деньги, по крайней мере, пока мы переводим в благотворительные организации поддержку Украины. Единственное, что когда-то мы еще планируем, возможно, мы какую-то часть будем удерживать из этой суммы, чтобы тоже оплачивать наших режиссеров, делать другие там вещи, время, которое технически люди посвящают этим.
Назовем это условно развивать подкаст всячески.
Да, развивать подкаст. Но пока что это только в планах, поэтому пока что все, что мы собираем, все идет на поддержку Украины. Так что, может быть, для кого-то это единственный доступный способ поддержать Украину. Ну вот, можете сделать это таким образом. В любом случае, всем спасибо. Пока, до новых встреч на Садовой 36. Мы переходим после шоу.